go.
Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 18 ноября, вы слушаете Радио Плюс на канале 14.30 АМ. Алла Кадыш и Евгений Лобанов с вами сегодня в эфире. У нас сегодня такая обширная программа, у нас сегодня двое гостей. Поэтому звоните нам по телефону 905-944-1430, 905-944-1430. И, во-первых, у нас в гостях сегодня будет журналист Георгий Марьямули. Он был в Грузии. Вы, наверное, знаете его, помните, он у нас в эфире бывал пару раз. Он вам расскажет о том, что в Грузии происходит. Можете задавать ему прямые вопросы тоже 905-944-1430, потому что Грузия находится накануне второго президентского тура. Ну вот, я как раз Георгия расспрашивала перед началом передачи, а честные ли выборы происходят в Грузии? Вот что было бы, если бы мы послали туда наблюдателей? Вот это он нам все расскажет. А потом мы сделаем коротенькую перебивку из наших местных новостей. И, может быть, даже, если хватит времени, немножко музыки. Потому что у меня есть новое. Я давно как бы не заводилась по поводу музыки на кого-то. Но вот завелась, есть у меня что вам новое показать. Ну, оно, правда, не новое, новое для меня, для вас тоже. А вообще это не новая музыка, но тем не менее. Вот, а потом после этого у нас будет адвокат-специалист по налогам из компании Tax Chambers. Вы помните Виталий Тимохов, к нам приходил тоже неоднократно. Вот, это другой адвокат из этой же конторы, его зовут Артем Кобзев, и он практикует там же. И он консультант тоже по налоговому законодательству, поэтому если у вас будут к нему вопросы, то тоже 905-944-1430. Он расскажет, какие есть налоговые вообще изменения для бизнес-менеджеров, как структурировать успешный бизнес, семейный, если вы хотите family бизнес открывать, в смысле налогов, естественно. Вот, обо всем об этом мы поговорим. Поэтому я сегодня немножко по-другому буду строить программу, да, у нас в начале новостей не будет, а новости будут между двумя гостями, мы сделаем перебивку. Поэтому мы начнем сразу с Георгия, потому что он приехал вовремя, даже раньше, чем нужно. Доброе утро, Георгий.
Доброе
утро. Марьямули у нас сегодня в гостях, да. Ну, давайте прям сходу и продолжим наш с вами разговор, который мы начали до того, как народ стал его подслушивать, потому что мы тут так общаемся с людьми, как будто нас просто подслушивают.
Давайте.
Да, так вы вернулись из Грузии.
Да, я вернулся из Грузии недавно. Вот, где проходили президентские выборы. Вот, и сейчас Грузия накануне второго тура президентских выборов, которые пройдут 28 ноября. Вот. Я грузин, я из Грузии, мне очень интересно, что там происходит. Моя мама и брат там живут, и тетя, и, естественно, для меня это не безразлично. Вот, это очень интересные президентские выборы, потому что, с моей точки зрения, от этих выборов будет зависеть
судьба Грузии.
Да, дальнейший вектор развития Грузии. Или она вернется, есть у нее шанс вернуться на демократические рельсы развития, реформы, которые проходили при Саакашвили, либо она, с моей точки зрения, пойдет по путинскому, пророссийскому...
По путинскому сценарию.
Да, по путинскому сценарию, да.
Давайте вы немножко нам расскажите, потому что те, кто не следят за этим, да, они не знают, кто кандидаты, о ком идет речь, что это за люди. Вот вы нас немножко познакомите сначала с теми, кто претендует на место грузинского президента.
Да. В общем, там очень много кандидатов было на самом деле. Вот, но основных кандидата два. Вот, один кандидат — это Григол Вашадзе. Это бывший министр иностранных дел Грузии. Он известен еще тем, что он является мужем Нино Ананиашвили. Это известная балерина, солистка Большого театра, бывшая и художественный руководитель Тбилисского театра оперы и балета. Вот. Он представляет как бы саакашвилевскую линию. И второй кандидат
тоже
очень интересный.
То есть вот это либеральная, условно говоря, ну, не либеральная, там немножко другая структура, да, но как бы продемократическое, проевропейское крыло.
Да.
Да, это...
Это вот Григорий
Это муж балерины.
Да, это муж балерины, но не только муж балерины, он сам личность, это бывший министр иностранных дел Грузии, бывший министр культуры и спорта. Это выпускник МГИМО, это полиглот, который...
Выпускник МГИМО,
да, это... представьте себе, выпускник МГИМО, да, дипломат, он полиглот, владеет то ли 7, то ли 8 языками, очень известный человек и долгое время работал в системе Министерства иностранных дел Советского Союза. Вот.
А, то есть не у Саакашвили,
да.
А он как бы еще из советской структуры.
Из советской структуры, да, естественно.
Угу.
Вот. А с другой стороны, это Саломе Зурабишвили. Это женщина, она гражданка Франции, гражданка Грузии. Она является дочерью бывших политэмигрантов, которые... уехали из советской Грузии, или то есть до наступления большевиков в 21-м году.
Uh-huh.
Вот, и она родилась в 50-х годах во Франции и реализовалась как дипломат, французский дипломат. И при президенте Саакашвили она была министром тоже иностранных дел Грузии. Вот такие кандидаты. На этого кандидата ставит Бедина Иванишвили, который является таким неофициальным правителем Грузии, олигархом, который, собственно, изменил курс Грузии, его руками был изменен этот курс, и вот ставка идет на этого кандидата. И с другой стороны, это Григол Вашадзе. И в первом туре президентских выборов они практически набрали одинаковое количество голосов, официально, но неофициально намного больше голосов получил саакашвилевский, так сказать, кандидат.
Угу.
Но в Грузии было очень много фальсификаций. Ну, я не открываю Америку. Вот карусели, есть у нас еще так называемые зонтергруппы.
В пользу кого? В чью пользу?
В пользу кандидата от Бедины Иванишвили, то есть антисаакашвилевского кандидата. Но несмотря на это, власти были вынуждены признать, что кандидаты набрали такое количество голосов, что у них есть право на второй тур президентских выборов. И от этого второго тура будет зависеть, в общем, кто станет президентом Грузии.
Кандидат, который вы говорите про Иванишвили, она не звучит, как она, как бы человек без собственного мнения. Может быть, на нее делается ставка пропутинскими людьми, а это совершенно не означает, что она будет под их дудку плясать. Или вы считаете, что это означает?
По крайней мере, судя по ее заявлениям, она заявляет, что это Грузия была виновата, что это Грузия как бы напала на Россию в 2008 году,
окей,
а не Россия напала
поняла.
На Грузию. То есть моська напала на слона, а не слон на моську. И всячески оправдывает, в общем, российскую агрессию в 2008 году, что для нас очень удивительно, потому что это так заявляет грузинский кандидат в президенты. Да.
Подождите секундочку, у нас Александр на линии, да, что-то такое, вопрос, да, к вам вопрос. Александр,
да,
доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро, Алла, доброе утро, Георгий.
Здравствуйте.
Я вот с первых же минут у меня возникли вопросы, и я думаю, что, Георгий, вы немножко лукавите, когда характеризуете Григола Вашадзе и Саломе. Я думаю, что сами слушатели поймут, если вспомнить, кто такой Григол. Вы правильно отметили, что он муж балерины, муж русской балерины, не грузинской балерины. Она русская балерина, она родилась в Грузии, но выросла в России. Так и как сам Григорий. Он учился в МГИМО. МГИМО – это в советские времена кузница КГБ.
Так.
С этим вы не можете не согласиться.
С этим никто не спорит, да, я этот же вопрос задала по поводу МГИМО.
Значит,
значит,
Григорий мог быть или связан Комитетом госбезопасности, или у него должен был покровитель, очень высокий покровитель, который его спас бы от этой дороги и ну, работал бы где-нибудь за границей по линии Министерства иностранных дел, и то не факт, что без КГБ. Так что сейчас говорить о том, что прозападный президентский кандидат у нас Григор Лашадзе, а Саломе Зурабишвили, которая родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов, первых эмигрантов, которые в 24-м году уехали во Францию, и она родилась в этой семье, она выучилась там, она работала в Министерстве иностранных дел Франции, она работала в Организации Объединенных Наций, она занимала серьезные должности во Франции, и она была, как и Григор Лашадзе, кстати, она была министром иностранных дел Грузии как раз в то время.
Ну, мы поняли, Александр, смотрите, мы поняли, вы обозначили проблему, мы абсолютно поняли. Да. Вот уже как бы сейчас...
У меня есть вопрос, Георгию. Да. Я знаю этого человека, я не знаю лично, но я знаю как очень умного человека, хорошего журналиста, публициста. И мои друзья, с которыми я вчера разговаривал, они даже сказали, что не может быть Георгий сторонником Саакашвили и его режима, потому что он очень порядочный человек, и он не может иметь общее, что-то общее с непорядочными убийцами, которые в течение 9 лет чинили беспредел в Грузии, которые насиловали людей в тюрьме, пропустили 30 тысяч человек через тюрьмы, разные тюрьмы Грузии, и из которых сделали просто невменяемых людей. Я таких людей видел и знаю. Я знаю эти истории очень хорошо. Я, к сожалению, не могу сейчас долго находиться в эфире. И...
Мы поняли. Так, Александр, да, все, спасибо вам большое. Вы проблему обозначили. Спасибо. Я какие вопросы я должна задать Григорию, поняла. Спасибо. Сейчас буду их задавать. Да, спасибо. Да. Значит, смотрите, как бы основной вопрос, да, изначально, откуда растут ноги, это отношение к Саакашвили и к его правительству, да. И дальше, значит, насколько это было правильно, насколько это было неправильно, и насколько ваша оценка того, кто поддерживает самого Саакашвили и его бывшее правительство, является ли это продемократическим путем. То есть, как бы, да, двойная проблема, скажем так. То есть, поскольку у нас мы живем в эпоху фейковых новостей и пропаганды, и как это работает, мы хорошо знаем, да?
Да.
Когда это касалось Украины, я тоже знаю хорошо. Например, когда это касалось Америки, я сейчас тоже знаю хорошо. Но по поводу Грузии я, например, не знаю. Я в этом никогда не копалась. Но вы, вот даже ваш оппонент, да, признал, что вы хороший журналист и порядочный человек, поэтому я доверяю вашей оценке. Относительно, да, относительно того, что вот давайте мы как бы вернемся, да, к Саакашвили, и поскольку ноги растут оттуда, да.
Хорошо. Огромное, Александр, огромное спасибо за ваш вопрос и огромное спасибо за приятные слова. Мне очень приятно, что меня знают как хорошего, порядочного человека. А мое мнение, как и любое мнение, это мнение субъективное, естественно. И я уважаю ваше мнение, уважаю мнение каждого человека. Прежде всего, что я хочу сказать, прежде чем перейду к Саакашвили. Да, МГИМО, Московский институт международных отношений, это кузница кадров. И многие талантливые грузинские ребята учились там. Я, например, тоже дитя Советского Союза и учился в Московском институте иностранных языков имени Мариса Тареза. Это не означает, что я являюсь КГБшником и работал на КГБ и сторонник Путина и так далее, и так далее. Просто тогда мы не могли мечтать об образовании за границей, в Канаде, в Америке и так далее. Это была единственная форма, очень престижные вузы, где учились наши ребята. И это не синоним того, что человек является...
Марис Тереза, это все-таки не МГИМО.
Это не МГИМО. Это МГИМО, но это московский вуз, откуда вышли даже некоторые министры иностранных дел и многие дипломаты, мои однокурсники. Но дело не в этом. Теперь, что я хочу сказать. Да, Саакашвили принял Грузию в очень сложный момент, когда бесчинствовали бандитские группировки, страна была раздираема гражданской войной, в стране царствовал бандитизм. Я сам в это время жил в Грузии, и навести порядок в такой стране среди очень амбициозных людей, которые каждый хочет стать президентом, где огромное количество воров в законе и уголовников, было очень тяжело. В любой тюрьме творится беспредел. Могу сказать из своего опыта общения с грузинами, которые сидят в канадских тюрьмах. Я судебный переводчик, я часто захожу в тюрьмы и общаюсь с грузинскими уголовниками. И там тоже не рай. Понимаете, где нет правового поля, всегда происходит беспредел. Любой человек, мне самому, семья которого составляет 3 человека, очень трудно управлять своей семьей, потому что у моей жены, у моего ребенка свое мнение, понимаете? Управлять такой огромной страной очень тяжело. Но надо судить не потому, что человек делает прежде всего. Он поставил Грузию, он принял Грузию в страшное положение. Он поднял экономику Грузии, он много всего построил. Ему пытаются вменять коррупцию, но кроме 7 костюмов ничего не могут найти у Саакашвили. А Грузию узнала вся страна, весь мир. В Грузию начали ездить туристы. В Грузии начались, правда, это еще и заслуга Кахи Бендукидзе, министра экономики Грузии.
Который, кстати, тоже непонятно почему.
Да, который умер, очень странно умер, и я имел счастье с ним общаться. Вот, это демократические реформы, экономика выросла, уровень жизни людей однозначно стал лучше, к нам начали доверять, Саакашвили уничтожил вот этот институт в Грузии воров в законе. Я сам с детства помню, это мое детство, это мое советское детство. Мы боялись выходить на улицу, потому что авторитетами на улице были воры в законе. Он уничтожил эту идеологию совершенно. У страны появилась надежда. И всегда это компромисс. Конечно, это были не идеальные реформы, это были ошибки, но надо судить по тому, что он сделал, и как те добрые дела, которые делал Саакашвили, как они компенсируют те минусы, те издержки, которые были. Это мое мнение. И я не претендую на истину последней инстанции, но вот я так вижу вещи. Что касается Саломы Зурабишвили, то, что она является дочерью, внучкой, точнее, политэмигрантов, это тоже ничего не означает. Мой брат моего прадеда тоже служил в том правительстве, которое эмигрировало из Грузии перед приходом большевиков. Он уехал, кстати, в Канаду, и у него тоже были сын, который стал позже дипломатом, и есть разные мнения. То есть, если человек родился в Франции, это автоматически не означает, что этот человек будет проводить прогрузинскую политику, потому что мы судим по тому, что она заявляет. Она заявляет вещи, ну, абсолютно неприемлемые для Грузии. Она говорит о том, что Грузия сама напала на Россию, что Грузия сама виновата в том, что на нее напала Россия. Это неприемлемо. Она говорит, извините, это мое оценочное суждение, такие вещи, что никакой Саакашвили, никакой Вашадзе не мог бы сделать хуже, чем она для себя делает. Понимаете? За Саакашвили, за этим курсом стоят реформы, стоят реальные дела. Грузия обустроена, в Грузии жизнь стала лучше. Я бы сказал так, что Грузии выпал большой джекпот с приходом Саакашвили. Я не идеализирую Саакашвили, я не наивный человек, я понимаю, что как у всякого человека, он очень эмоциональный, он очень иногда не сдержанный, как настоящий грузин, но нельзя не оценить, какие он этому человеку, я считаю, что это гениальный человек, ему надо поставить памятник Грузии, и я считаю, что несмотря на все издержки, это великий человек, и он войдет со знаком плюс в историю Грузии. Вот мое мнение.
Ну, смотрите, Саакашвили человек, как бы это уже стало понятно всем, да, не только грузинам, когда он пытался провернуть какие-то реформы в Украине. Дело даже не в том, что у него получалось или не получалось, потому что понятно, что в чужой стране против всего этого аппарата, конечно, страна намного больше, да, он попереть не мог. И хотя его очень многие поддерживали, но было, в общем, видно, что там очень много ну, я понимаю, что это не родийное слово, но понтов было, да, что вот это вот разбрасывание пальцев, оно совершенно было неуместно с точки зрения, как бы, ну, куда ты хочешь вести страну. Поэтому Саакашвили делал вещи какие-то, которые не имеют места быть, если ты пытаешься двигать страну демократическим путем. Другое время, другое дело, что это, может быть, происходило от разочарования, от каких-то там, да. Ну, вы видели все. Вот эти, потом, вот он у меня был здесь на радио, я брала у него интервью. Я у него спрашивала какие-то конкретные вещи, что он хочет сделать, какие-то конкретные реформы. Он пытался откреститься общепопулистскими фразами. Это, в общем, тоже как бы... Ну, может быть, это не означает, что у него не было конкретных планов и конкретных идей по поводу реформ украинских, да? Это означает, что он пытался вот разбрасывать пальцы больше, чем он пытался что-то сделать. То есть он неоднозначная фигура, скажем так. Но то, что он для Грузии много чего сделал хорошего, я не сомневаюсь, что пришлось подвинуть то, что вот человек Александр говорил, да, human rights, я не сомневаюсь, насколько это как бы опять-таки имеет место быть в стране, которая хочет идти демократическим путем, это тоже вопрос, да, но и это тоже все понимают. Но при этом однозначно я согласна, что то, что он сделал с экономикой, как он избавился от бюрократии, как он избавился от воров в законе, это, безусловно, его заслуга. Тут даже мне странно, да, тут, по-моему, двух мнений быть не может.
Смотрите, что я считаю. Я считаю, что он не смог осуществить реформы, которые он наметил в Одесской области, потому что он не президент страны, и вся власть находится не в его руках, его власть ограничена, это первое. Я считаю, что однозначно у него были намерения сделать добро. Он работает на свою репутацию. Как он сказал, или мы будем строить страну, или мы будем строить дворцы себе, да. Он хотел, и во многом у него это получилось, войти в историю как Ли Куан Ю, реформатор, вот в Тайване. И это у него получилось. Грузия — это очень сложная страна, но мы же судим не потому что он сделал, правда? Президент — это всегда компромисс. Что это такое? Это выбор не между хорошим и плохим, а между плохим очень часто и очень плохим.
И очень плохим, да.
Понимаете? Вот мы считаем, что у него много всего получилось. Грузия вышла на другой совершенно уровень. Вот это нельзя учитывать. Нельзя учитывать его заслуги. Это не только разговоры. Да, он говорит очень много. Как всякий грузин, мы любим тосты произносить красиво, но он сделал дело. И всегда в историю, с моей точки зрения, он войдет человек, который реформатор, который оставил положительный след в истории Грузии. Потому что я сам помню Грузию. Грузия была в страшной депрессии. В Грузии бесчинствовали бандиты, в Грузии был полный беспредел, отсутствие газа, света. Я жил в это время в Грузии, и я никогда не мог представить и поверить, что грузинские гаишники перестанут брать взятки, что в Грузии будет показательная полиция. Если бы он ничего не сделал, и вот только бы провел вот эту полицейскую реформу и уничтожил вот этих воров в законе, он уже войдет в историю Грузии со знаком плюс. Это нельзя не понимать. Что происходит сейчас? Что сделали вот эти вот представители грузинской мечты? Мне очень не нравится это название. Грузия обеднела, ничего не построено практически. Понимаете, грузины стали жить намного хуже. Вот я ездил в Грузию. Я занимаюсь иммиграционными вопросами. Очень многие мои одноклассники, друзья, все, очень многие просят, забери нас в Канаду. Здесь нет никакой перспективы. Мы не видим никакой перспективы для наших детей, для нашей судьбы.
Ну, нет? Вот это, наверное, понимаете? Тоже очень важный момент, да, потому что, ну, извините, за что боролись, да, за то и наборолись. Да. Я, кстати, помню, когда Саакашвили, когда он проиграл выборы, И Матвей Игнапольский, кстати, как тогда, когда у него же жена грузинка, и он сказал, дело не в том, кто победил в Грузии, хороший кандидат или плохой, победила демократия, потому что Саакашвили добровольно как бы, ушел. Проиграв выборы, он ушел. Он не цеплялся за власть, он ушел. Он это демократически... Правда. И это основное в демократической стране. Смена власти демократическим путем. Это то, что самое основное. То, что он уже это сделал, это доказывает, что он как бы человек, который, во всяком случае, с правильными намерениями. Александр еще раз хочет что-то нам сказать. Да,
я хочу, Алла, я очень извиняюсь. Саакашвили не ушел. Саакашвили ушли. Его, те люди, которые его поставили там, те люди, которые поддерживали за границей, это американцы в свое время, и русские, кстати, потому что у него дядя полковник КГБ, генерал-полковник, сейчас уже, я извиняюсь, генерал КГБ. Он знает, Георгий знает это очень хорошо, и Саакашвили шаг не делал без его ведома. Саакашвили знал, что ему надо уйти, и он ушел. Другого выхода у него не было. Его перекинули просто в Украину.
Ну, вот...
Понимаете? И обелить Саакашвили, и говорить сейчас, какой он был хороший, как он войдет в историю Грузии. Он войдет как в историю Грузии, как один из сумасшедших правителей Грузии, который уничтожил очень много людей. Есть цифры. Ребята, посмотрите эти цифры. Там людей гнили, насиловали в лесах, в подвалах. Это официоз. Это по указу Саакашвили и его людей.
Уже начинает звучать, так, Александр, я прошу прощения, да, Сталин, но уже это начинает Сталин звучать как тоже, конспирация.
Сталин и Ленин тоже сделали что-то хорошее. Превратили совершенно в другую страну, отсталую Россию. Но это не значит, что они были... Их надо Нобелевские премии награждать после смерти. Саакашвили пройдет время, и Саакашвили, даже люди не захотят слышать его имя.
Ну, смотрите, время уже на самом деле прошло. Время на самом деле уже прошло, да, и пока то, что, как бы я, например, тоже знаю, даже если не учитывать мнение Георгия в данный момент, я знаю от людей, которые там живут, что они очень благодарны Саакашвили за многие вещи, прекрасно себя чувствуют, и как бы, да, и сейчас абсолютно однозначно все говорят, что стало хуже. Вот в какой-то момент казалось, что вот все будет прекрасно, мы будем европейская держава, стало хуже. Вот это общее мнение, да, это не навскидку у людей, которые не занимаются политикой, у них нет никакой там адженды, да, у них нет никакой какой-то там идеи. Они не занимаются, они просто там живут. Юра Циви ездил, например, недавно туда, тоже как бы стало хуже. Еще нормально. Красиво, рестораны дешевые, как бы.
Да.
Но уже страна начала беднеть. Видно, это
да,
чувствуется,
она
катится, это видно.
К сожалению.
Есть один опасный момент, который я тоже, как бы, я к этому осторожно отношусь, да, относительно только экономических перспектив. Потому что как Путин пришел к власти, это был некий такой договор с общественностью. У вас будет все нормально экономически, да. Какое-то время, да? Но за это вы закрываете глаза на какие-то вещи. То есть в этом смысле я с Александром согласна, что нельзя полностью исключать вот эти human rights issues, да, о которых мы говорим, в пользу экономики. Это неправильно.
Да.
Но, естественно, когда ты переламываешь вот такую вещь, приходится идти на какие-то компромиссы, что-то мне очень, я не знаю ничего на эту тему, но что-то мне что-то сомнительно относительно убиенных в лесах, что-то как-то это уже звучит как conspiracy theory.
Смотрите,
или что-то такое действительно было.
Саакашвили, как и нынешняя власть, они используют методы жестокие. Я знаю о методах нынешней власти, и я занимаюсь политической эмиграцией. Мне рассказывают совершенно другие истории, что с ними делают в лесах, и как их насилуют, и что там происходит. Там существуют зондергруппы, вот которые...
Сейчас,
и за ними стоит бывший генпрокурор Грузии Парцхаладзе. Он на аутсорсинге убеден Иванишвили. И они обеспечивают, вот если какие-то нарушения или фальсификации происходят на выборах, вот там стоят здоровые ребята, физически сильные, крепкие, и они разбираются с теми, кто пытается выявить эти нарушения. Я не думаю, что не имело места в тюрьмах на нарушение. Тюрьма вообще, и как и армия, я был и в армии. Вот, это закрытая система. Там всегда происходит нарушение прав человека. Такова природа тюрьмы. природы тюрьмы и в Грузии, и в России. И в
Канаде. И в России вообще страшно. Да. Это дело.
Ну, конечно, нельзя сравнить канадскую тюрьму с грузинской тюрьмой, но это имеет место. Но и каждый человек, естественно, имеет на свое мнение, в том числе Александр. Да? Но я считаю, это мое мнение журналиста и человека, который тоже из Грузии и тоже оттуда приехал. Там очень тяжелая обстановка. Вы очень правильно сказали, Алла, что вот этот общественный договор был такой. Бедина Иванишвили, самый богатый человек Грузии, он известен как олигарх. Он приехал в Грузию и своим односельчанам начал бесплатно раздавать стиральные машины, телевизор одноклассникам машины. Вот. И он совершенно, так сказать, не рекламировал себя. Народным артистом Советского Союза он назначил по $5000 премии. Да? И люди удивились, что это за добрый человек, что это за Санта-Клаус, который всем раздает подарки. Они подумали, что если вот такой умный человек заработал, будучи из бедной семьи, столько денег и столько добра делает. Он построил вот церковь Самеба в Грузии, да, Святой Троицы. И он был во многом спонсором реформ, которые провел Саакашвили. Это нельзя не отметить. Он очень глупый человек. Но дело в том, что люди подумали, что вот раз такой богатый, добрый человек пришел к власти, то нам им всем раздаст, как Санта-Клаус, подарки. Но этого не случилось. Вместо этого он начал что делать, понимаете? Он из реликтовых лесов Грузии, он пересаживает деревья, так сказать, в свое поместье, понимаете? Грузия обеднела, он контролирует все банки. Там такие серьезные проценты, что люди не могут их выплачивать, очень многие остались на улице. Упал очень сильно курс лари. Жизнь грузин стала гораздо тяжелее. Очень большая безработица. Я это ничего не выдумываю. Я разговариваю с людьми. Uh-huh. Ничего лучше не стало. То, что он обещал, что жизнь станет лучше, абсолютно она не стала лучше. Она стала гораздо хуже.
Правильно, потому что для этого надо двигать правильным образом. Да,
он привел, экономику, он привел очень подать некомпетентных людей. Эти люди, вот я их слушаю внимательно, напоминают мне гоголевских персонажей. Они даже хуже, это такие кофмановские персонажи, это крысы какие-то. У Саакашвили была очень сильная команда реформаторов, очень образованных людей, которые за границей получили образование. Это какие-то идиоты, понимаете? Я их слушаю, это больно и смешно. Это и по форме, и по содержанию очень некомпетентные люди. Они обворовывают бюджет, ничего нового. Это такие неокоммунисты, которые думают о своем кармане. Они переводят деньги за границу, в Канаду, в частности, за счет государственных денег сюда посылают своих детей учиться. Здесь покупают дома и объявляют о том, как они любят Грузию. Но они очень некомпетентные, они очень малограмотные люди. Но я понимаю, почему их привел Бедина Иванишвили, потому что этими людьми очень легко управлять. Потому что
бесплатной машины... Медиокрисити рулс, правило путинское же правило. Ты берешь, чтобы человек был лоялен, ты берешь его, вытаскиваешь из какого-нибудь села, где у него не было никакого абсолютно. И на этом лифте, значит, общественный лифт, социальный лифт, он у тебя проезжает на 12-й этаж, находясь, грубо говоря, в бейсменте.
И чем больше он собой не представляет ничего, тем больше он выпендривает, он открывает рот.
Конечно, тем более он лоялен, потому что его единственный шанс.
Я их очень внимательно слушаю, я сам грузин, на грузинском языке, что в кувшине, то из него и течет, как это цитата из Шота Руставеля. Да? Что в кувшине, то из него, вот они говорят какие-то глупости, они не понимают, что вообще делать, куда вести страну. Они черта не делали, понимаете? Саакашвили, в чем бы его ни обвиняли, ему есть что предъявить, понимаете? А этим нечего предъявить, потому что за 6 лет они ничего не сделали. Грузия еще больше опустилась, понимаете? Вот и она идет по российскому пути, не российскому, а путинскому пути. И мы знаем, куда идет это направление, понимаете? Они тащат страну в ту пропасть, откуда с большим трудом Саакашвили его команда вытаскивает.
Оттащила, да.
Вот что обидно.
Ну, хорошо, давайте немножечко. Во-первых, нам надо сейчас прерваться на рекламную паузу. 905-944-1430, 905-944-1430. И поговорим немножко более конкретно о том, как они проходят, эти выборы. Да.
Царь развлечься желает!
Федюнчик, а там что такое?
А, этот... Картина ТВ. 180 каналов из России, Украины, стран СНГ и Израиля. 14 дней архива передач, десятки тысяч фильмов и сериалов. А на закуску бесплатная приставка при подписке.
Танцуют все!
Картинаканада.ком. Царское телевидение, доступное каждому. Звоните 1-844-477-8788. Подробности на сайте картинаканада.ком.
С нашим моргичем легко. Михаил Ключенецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргич легко. Ваш Михаил Ключенецкий, 905-761-7001. Northwood Mortgage.
Northwood Mortgage. License number 10349.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
Так, все готовы? Тишина, включаем запись.
Рождество на Арбате – это потрясающе вкусно и весело. Новый год на Арбате – это красочный праздник и прекрасное шоу. Старый Новый год на Арбате – на что говорить? Я бы все праздники отмечала только здесь.
Стоп! Все нормально, только правильно по тексту не на Арбате, а в Арбате.
А как это в Арбате?
Потому что мы говорим не про улицу, а про ресторан Арбат. Это здесь, на Центр-стрит.
Так, дубль 2, пишем.
Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-46.
Поехал извозчик на Арбат.
10:35 у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания Yummy Market. И это два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл, на Мейджор Маккензи и Даффрин. И это всегда самые свежие и вкусные продукты и деликатесы. Не забывайте про лоялти-карт, покупайте, экономьте, а также посещайте веб-сайт yummymarket.com. Здесь вас всегда ждут самые вкусные новости. Если вы покупаете или продаете дом или квартиру, то у риэлтора Артема Аринкина есть многолетний опыт и сотни довольных клиентов. У него также всегда есть что предложить вам как для покупки, так и для аренды. Более того, для покупающих впервые у него есть очень хорошее специальное предложение. Звоните брокеру Артему Аринкину, телефон 647-892-7836. 647-892-7836. Ну и напомню вам, что наш веб-сайт, наш портал RussianWeek.ca, это вам обязательно нужно про него знать, если вы хотите быть в курсе всех новостей в Канаде в общем и в нашем городе в частности. И если вы туда зайдете, вы не только посмотрите последние новости, но и вы сможете полистать наши две газеты Russian Canadian Info и газету «Плюс» и журнал «Канадский лекарь». Ну и, естественно, послушать архивы наших передач. Мы общаемся сегодня с Георгием Марьямули. Он только что приехал из Грузии, где проходят выборы. Это для тех, кто к нам только что подключился, где проходят президентские выборы. И они будут проходить в два тура. Уже понятно, что первый тур прошел без какого-то явного фаворита. Вот, значит, телефон 905-944-1430, если у вас есть вопросы. Давайте немножко вернемся к тому, как действительно, потому что вы упомянули, что были карусели, это самое. Да. Как проходили, кто вообще, как бы, кто фальсификациями занимается, если они есть?
Фальсификациями занимается тот, у которого есть административный ресурс, в руках которого находится прокуратура, полиция и государство. Это огромный плюс, и у кого есть деньги, естественно. Угу. Там речь идет об огромных миллиардах. Иванишвили. Почему это происходит? Потому что на кону стоят очень большие деньги. Если выиграет саакашвилевский кандидат Григол Вашадзе, это означает, что очень многие могут потерять и статус, и деньги, и даже попасть в тюрьму. И им придется эмигрировать за границу. А за границей очень большое влияние Михаила Саакашвили, потому что за ним стоят западные государства. Он очень хороший пиарщик и очень популярный человек. И он добьется ареста этих людей и экстрадиции обратно в Грузию. Если победят сторонники вот этой Бедины Иванишвили, тогда, наверное, очень многим в Грузии придется уехать или их могут посадить в тюрьмы.
Ну, та же самая история, только с другой стороны. Да,
закроют телекомпанию «Рустави-2», которая является практически единственной независимой сейчас телекомпанией. Это как НТВ, старая НТВ, я имею в виду. Поэтому это очень интересные выборы. Вот один из моих друзей, это не я придумал, в Фейсбуке, сказал, что это как два локомотива, которые несутся друг другу навстречу. И одной из сторон будет хана, грубо говоря. Вот чем они интересны. Теперь, штука еще в чем. Если, допустим, выиграет саакашвилевский кандидат Григол Вашадзе, то у этого президента будет очень ограниченная власть. Но при том, что у этого президента очень ограниченная власть и представительские функции, у него есть право помиловать. То есть при таком президенте может вернуться Саакашвили, и этот президент может выпустить из тюрьмы Ваноми Рабишвили. Это один из реформаторов Грузии, бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр Грузии. Это политический диссидент, который, собственно, провел очень многие реформы, в том числе реформы МВД. И вот тут получается очень интересная ситуация. Кому-то очень будет очень плохо, но я слушал выступление вот этого Бедина Иванишвили, который просит людей проснуться, почему они отдают голоса саакашвилевскому кандидату. У него очень испуганный вид. Это очень напуганный человек, потому что он понимает, в общем, чем мясо кошка съела. Он очень боится, понимаете? И вот от этих выборов будет очень много зависеть, в том числе, как мне представляется, и судьба не то чтобы России, то это будет показательный пример для других республик. Ведь вот в той же Армении, да, у наших соседей тоже произошли очень серьезные перемены. Туда пришел демократический кандидат, который заставил ответить...
А грузины будут, так как армяне вообще стояли ночью на это самое, угрожать Майдану?
Я думаю, что да.
Будут, да?
Да, однозначно, потому что всех достало.
Мне интересно в этой ситуации, мне интересно, как поведет себя молодежь. Молодежь была движущей силой в Украине, молодежь была движущей силой в Армении, да, молодежь сейчас была двигателем прогресса в Америке, когда хаос просто снесли, да, нижнюю палату Конгресса, и уже там, по-моему, 40 мест, они уже такая медленно двигающаяся голубая волна оказалась. Сначала было непонятно, насколько она серьезная, да, сейчас уже когда там 30 или 36, это самое лишних мест в общей сложности у демократов, стало понятно, что это немножко не то, что все изначально думали.
Ну, молодежь, она всегда права, как правило.
Ну, так вот в этой ситуации молодежь понимает, как
говорится. Я думаю, что молодежь понимает. Я общаюсь с большим количеством молодых людей из Грузии. Что они хотят? В основном все они хотят уехать в Америку, в Канаду, потому что они не видят перспективы в Грузии, да. И среди вот тех, которые здесь, очень много молодежи. Они хотят учиться, хотят получить хорошее образование, хотят выучить английский язык. И понимают, что их жизнь не бесконечна, и они не хотят проводить остаток жизни в Грузии, потому что жизнь не бесконечна. Они хотят жить сейчас. Понимаете? Я думаю, что они поддержат Саакашвили. Я думаю, что вот за последние 6 лет их очень много безработных. Абсолютная безнадежность. Люди не знают, что делать. Люди не знают, куда двигаться. Они, с моей точки зрения, очень идеализируют Запад, потому что они по телевизору видят вот наш даунтаун, наши небоскребы, красивые машины. И они думают, что когда они сюда приедут, вот эти красивые дома, красивая жизнь и в рестораны, а наши мигранты в Фейсбуках, они публикуют не те фотографии, где они работают на стройке, или там с заводами месяца, где они собирают ящики. А как они в ресторанах сидят, в грузинских, как они за мерседесами сидят и так далее. И они думают, что вот когда они придут, им с каждого окна будут кричать, вот мы вас ждали, и вот это все. И они окажутся не в бейсменте, на стройке на следующий день, в лучшем случае. А вот, так сказать, небоскреб с окнами на озеро будет к их услугам. Но это не так. Я им пытаюсь объяснить, как человек, который здесь живет 15 лет.
Строите свою страну. Да,
что это не так все просто. Что вы понимаете, откуда, может быть, вы уезжаете, но вы не совсем понимаете, куда вы въезжаете. Что это работа, что это Канада, в частности, так как мы в Канаде, это трудовой лагерь. здесь надо работать, здесь надо учиться. Но у вас здесь будут перспективы. Если вы будете учиться, если вы будете хорошо работать, Канада это оценит, и здесь реально добиться успеха. Вот, вот это я пытаюсь объяснить и на своем примере в том числе. Потому что здесь меня тоже никто не ждал. Другое дело, что я приехал с английским и так далее, я не хочу о себе говорить, но есть возможность добиться успеха. Вот что я им пытаюсь объяснить. Я думаю, что грузины, молодежь грузинская будет поддерживать вот эти реформы, потому что их это все достало, то, что происходит. Понимаете, люди бедные, а человек пересаживает со всей Грузии значит, к деревьям в свой сад. Понимаете? Он говорит одно, они видят другое. Полиция стала коррумпироваться, начали брать взятки, появилась преступность. Я разговаривал с грузинским журналистом из Рустави-2. Я, говорит, не могу ребенка уже выпустить на улицу. А мы тогда оставляли при Саакашвили машины на улице вообще с ключами, понимаете? Вот. Люди верят не тому, что говорят, а тому, что делают, потому что мы устали от этого, и они не будут терпеть.
Ну вот это то, что в свое время Шендерович, кстати, сказал. Он говорит, борьба между телевизором и холодильником заканчивается в тот момент, когда ты понимаешь, что разница такая большая, что как бы в этот момент начинает побеждать холодильник.
Конечно, будет побеждать холодильник. Однозначно, потому что очень трудно объяснить человеку, грузину, амбициозному, который не может накормить своих детей, вот этому ребенку, почему вот эти едят, а почему папа их не может. Это страшная ситуация, когда у человека нет денег, он загнан, понимаете, в угол, он не может свести концы с концами. Я разговаривал с этими людьми. Здесь несколько правд. То, что говорит Александр, я очень рад, что он позвонил. И я рад, когда такие передачи, это не игра в поддавки, а у человека есть другое мнение, отличное от меня. Это прекрасно.
Ну, смотрите, вот я как раз, это то, что я вот сейчас теперь людям говорю. Значит, вот на примере Америки, да, сейчас видно, что это два разных мнения, они не оба равнозначно имеют право на существование. Почему? Mm-hmm. Вот я это говорила, наверное, не знаю, вы, наверное, не слышали эту передачу. Сейчас вот журналистов, например, учат, что, грубо говоря, если Женя говорит, что идет на улице дождик, а я говорю, что мы сидим оба в студии, а я говорю, что на улице сухо и тепло, да, то это не журналистская работа предоставить нам обоим площадку для того, чтобы мы оба это говорили, это наше мнение.
Конечно.
Наша работа, журналиста, выйти на улицу и посмотреть, what the hell is going on, да? Что идет ли там дождь, и об этом сказать людям.
Я понимаю.
Поэтому это совершенно не означает, что два мнения, поэтому я теперь как бы пытаюсь, наша система, западная система, да, balance coverage, то, что называется,
да,
привела к тому, что плохие люди, грубо говоря, стали ее использовать в своих интересах. Они против правды, которая может быть субъективная, да, ну, как бы, может быть, окрашенная, не совсем, выставляют откровенную ложь, и это... И когда у вас, с одной стороны, правда, пусть даже кособокая, да, не всегда объективная, там, на 100%, а на 97%, скажем. А с другой стороны, у вас 100% ложь, то, что вы получили посередине в результате, вы получили все равно ложь, просто меньшую. Это очень неправильно. Это как создается у людей абсолютно неправильное представление, альтернативная реальность, да, о том, что на самом деле происходит. Поэтому, вот я и сказал, что я вам, вашему мнению, доверяю, потому что вы человек, который сидите в этой теме и разбираетесь.
Да.
И предоставить другим людям возможность выговориться и сказать как бы свое мнение, это одно, но если это неправда, это должно быть обозначено, да?
Смотрите, вот что я думаю, вот мне нравится такой образ, да, вот машина, один человек сидит за рулем, а другой пассажир. Они оба в одной машине, это правда, но правда в том, что то, что испытывает человек, который за рулем, это не то, что испытывает пассажир. Чтобы видеть вещи такими, какими они есть на самом деле, надо очень много знать. Я считаю, что все-таки нет правды, есть точка зрения. Да. На чем основана моя правда? Моя правда основана на том, что я здесь живу 15 лет, что я жил при бандитском периоде Грузии. Я знаю, что такое воры в законе, я знаю, что такое коррупция. Я это не по рассказам знаю, я знаю это по своей жизни. Я занимаюсь политической иммиграцией, политическими иммигрантами. Постоянно им помогаю писать истории и переводить их. И дело в том, что огромное большинство грузин, которые сюда приезжают, бегут от этого режима, от режима Иванишвили. И я не думаю, что все они выдумывают, здесь рассказывают сказки. Я жил в Грузии, я туда ездил не как турист, там живет моя мама, мой брат, моя тетя, там живут мои одноклассники. Я разговаривал с ними, я понимаю, я уважаю мнение Александра и любого другого человека, но я знаю информацию из первоисточников. И вот на этом основывается мое мнение. Может быть, оно и субъективное, но за этим стоит знание. Я участвовал и как журналист, и как переводчик во многих выборах, начиная с Камсахурдия, которого я тоже знал. То есть мне никто не может сказать, что вы знаете, что вот это вы выдумали. Я был свидетелем тогда, я был студентом, ездил в Грузию на первые президентские выборы с Камсахурдием, кстати, с канадскими журналистами. И я помню, что обещали, что потом было, во что погрузилась Грузия, какой был беспредел, какая была депрессия. И я просто вижу, из какой депрессии Грузия вышла при Саакашвили, при Бендукидзе, при Ваноме Рабишвили. Это нельзя понимать. Я считаю, это тоже не мой образ, это Грузии выпал джекпот. Это надо ценить. Понимаете, выбор – это выбор не всегда между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Надо ценить то, что произошло, и если это компенсировать, это очень, надо понимать, насколько это компенсирует то, что было плохое. Вот что я считаю.
Окей, давайте, у нас уже передача подходит к концу. Я просто еще в двух словах, вы хотели сказать, какой вы считаете, какой будет вектор развития в том или в другом случае. Да? Ну, да. Я поняла, что один как бы продолжение реформ в пользу Саакашвили, а все-таки вот французская гражданка, а что, если она не съедет на эти путинские рельсы? Конечно, то, что она заявляет, что это Грузия напала на Россию, это тоже меня бы очень сильно насторожило. Ну, а что, если она это сейчас заявляет, да, а потом она как бы...
Я не знаю, потому
что... Если она вменяемый человек, в принципе, и она не компромайс, да, если она не как бы...
Смотрите, она гражданка Франции. Она работала дипломатом в Америке, и в других странах, и была министром иностранных дел. Когда я слушаю ее тексты и ее выступления, она производит впечатление человека очень эмоционального, не менее эмоционального, чем Саакашвили, и очень конфликтного, очень конфликтного. Она очень часто не следит, то, что называется, за базаром, и это используют журналисты и выдают ее цитаты вне контекста. И она очень этим разрушает свою репутацию. Мне кажется, что будет так. Если она победит, очень скоро начнется, это мое предположение, конфликт между Бединой Иванишвили и ею, потому что это очень конфликтный человек. И я... Не думаю, я не знаю, это очень неблагодарное дело делать прогнозы, но у нее уже была возможность быть министром иностранных дел Грузии, да, и она ушла оттуда со скандалом. Я не верю в то, что она будет эффективным президентом Грузии, вот что я не верю. Вот. А если...
А скажите мне, а какая вообще Грузия, это парламентская республика?
Это какая-то структура? Грузия это республика, где вот как в Канаде, главный человек это премьер-министр, который назначается парламентом, а парламент находится во власти вот этого олигарха, который использует этих парламентариев, как вот Карабас-Барабас, у него в общем это марионетки. И он им управляет. Это последние президентские выборы в Грузии, вот почему они еще важны, где президента выбирает народ, а не парламент. Следующие выборы, у нас такая конституция, будет выбирать парламент. А парламент,
если укомплектован
целиком вот этими людьми. А премьер-министров меняет он. Поэтому, если даже победит саакашвилевский кандидат, это означает то, что у него будет очень серьезные проблемы, потому что заранее уже мы знаем, что у него ограничена власть. Он может помиловать. У него какие-то представительские функции, понимаете? Поэтому бывший президент Мардвелашвили даже не знают его имени и фамилии, потому что это был человек с очень ограниченной властью, такая марионетка, который вот в последнее время не захотел подчиняться тому, кто его поставил на это место, и там говорил, что Саакашвили совершил, в общем, великие дела и так далее, у него начался конфликт. Но это будет не марионетка, это будет очень интересная ситуация, если выиграет вот этот кандидат.
Окей, а какие шансы, что кандидат выиграет?
Я думаю, что у него очень большие, потому что другие кандидаты решили отдать ему голоса тоже.
А, вот так вот.
Вот так,
то есть они соскочили,
вот так,
чтобы отдать.
Они соскочили, чтобы отдать, потому что их достало.
Это всегда вот очень, кстати, показательная вещь. Вот когда, потому что всегда очень много спойлеров, да, и в какой-то момент, если они реально вот такие вещи делают, даже если у них были другие цели и задачи, это, в общем-то, показательная вещь.
Да, но я думаю, что есть шанс и великий. Скорее всего, вмешается в Россия, потому что ей абсолютно невыгодно, чтобы выигрывал саакашвилевский кандидат, потому что этим она показывает очень дурной пример другим странам СНГ и России в том числе. Что оказывается возможно это.
Ну,
все.
Смотрите, в Армении, опять мы упоминали Армению, да, как бы России пришлось это проглотить. Ну, то есть, как бы, проблемы начинаются после того, как, да, но как бы вот на такой прямой конфликт они не пошли.
Ну, понимаете, в чем дело? У них, как мне кажется, у Путина, у путинского руководства нет сейчас достаточно ресурсов, потому что нефть, мы сами все знаем, как она падает.
Ну да, и нету столько возможностей, опять-таки из-за того, что укомплектовано все этими Mediocrity Rules, этими бездарными идиотами, оно как бы... Невозможно столько рук найти, чтобы следить за всем. Да.
Это во-первых. Во-вторых, когда выбирали Бедзину Иванишвили, это была темная лошадка. Люди знали только то, что он, как Санта-Клаус, раздает всем подарки. И все ждали, и в том числе я, кстати, что он сделает что-то полезное для Грузии. Но дело в том, что за 6 лет уже знают, кто это такой и какой сценарий их ждет. И Саакашвили тоже знают, понимаете? И в этом смысле они в равных находятся ситуациях, потому что и тот бэкграунд, и тот вектор известен заранее. Этот
а
вектор
чисто
известен.
Как личность, вот саакашвилевский кандидат, он что?
Это очень сбалансированный человек. Он работал в МИДе, в отделе международных организаций. Вот я его слушаю очень внимательно. Это очень сбалансированный, не эмоциональный, такой вот спокойный, уравновешенный человек, с которым можно договориться. У него нет каких-то выкриков, у него нет каких-то эмоциональных вот каких-то издержек. Но человек прошел МГИМО, человек работал долго в здании на Смоленской площади.
Да, у человека
это накладывает
выдержка
отпечаток.
Есть.
У него очень большая выдержка, да. Это очень образованный
меня
человек.
Меня немножко смущает МГИМО и выдержка.
Да.
Это как бы можно же использовать по-разному.
Да, да. Ну, мы все продукты своего образования, своих генов, своих университетов. Но он мне очень нравится, да, потому что это московский получил... такой грузин, и я тоже отчасти московский, потому
я
что
понимаю,
я 13
лет. Я понимаю, но чтобы не получилось, чтобы ставка на как бы человека, который, да, оказалась ставка на тех же все. Два кандидата и оба с одной и той же стороны.
Это ничего не означает, произойти. Потому что очень много людей учились в Москве. Саакашвили учился в Киеве, потому что он в Москву не смог поступить.
Это не вопрос учебы в Москве, а человек, который прошел КГБшную все-таки подготовку, это же немножко...
Это понятно, да. Путин наклад... тоже прошел
да,
КГБшную.
Да, конечно.
Ну,
я
мы посмотрим. Мы посмотрим.
Поэтому говорю, этом... меня это смущает.
Смотрите, очень, в этом вся красота игры, что мы заранее не знаем, по какому сценарию это пойдет. Мы не знаем. Я надеюсь все-таки, что он, если он выиграет, и если он укрепит власть, он сможет повести Грузию по демократическому пути. Я это очень надеюсь на это.
Ну, будем надеяться, что Грузия пойдет по демократическому пути. Будем следить внимательно, вы нам сообщите,
да,
если что-то пропустим. Да. Ну, я думаю, что я в новостях это увижу, но будем обязательно следить за тем,
и скоро очень, кстати, потому что эти выборы будут 28 ноября.
Спасибо вам большое, было очень интересно.
Мне тоже.
Всего
огромное
доброго.
Спасибо за приглашение и за возможность высказать свое мнение.
Замечательно. До встречи в эфире.
До встречи.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Важно, чья вина. Водитель, пассажир, пешеход получили травму. Звоните 416-846-4529. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
Откройте сказочный мир русского телевидения с «Картина ТВ». 180 каналов из России, Украины, стран СНГ, Израиля. 14 дней архива передач, кинозалы, десятки тысяч фильмов и сериалов. Отличное качество. А приставка при подписке в подарок.
Боже, бездна. То есть, гадов.
Торопитесь, количество подарочных приставок ограничено. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Хотите ли разобраться, что такое РСП? Нужен ли этот план в вашей ситуации? А может быть, вы хотите воспользоваться программой First Home Buyer Plan при покупке недвижимости? Или ищете открытый инвестмент на короткий срок? Мы найдем ответы на все ваши вопросы. Подробности на веб-сайте totrov.com или по телефону 416-222-0533.
Скажите, где тут у вас на Арбате аидиши мама?
Да на Арбате таких мам сколько угодно встретишь.
Хм. А мне сказали, что такой ресторан только один в Торонто.
А, так вам в Торонто ресторан. Такая мама действительно только одна. И не на Арбате, а рядом с Арбатом. Чуть на север от Торонто, в Торнхилле.
Ресторан аидиши мама. Рядом с Арбатом. 1416 Центр Стрит. От Дафрин. Всего метров 200 на восток и налево. Телефон 905-597-7709.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529.
846-4529. С нашим моргиджем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец. 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец. 905-761-7001.
Norfolk Mortgage. License number 10349.
11 часов у нас на часах ровно. Хочу вам напомнить только, что ресторан «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Clark Avenue West. Вы там найдете блюда не только армянской, но и настоящей кавказской, европейской тоже кухни. Если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, банкетный зал ресторана «Они» вмещает до 35 человек. Более того, кейтеринг и тейкаут все дни в неделю со вторника по воскресенье. И заказы принимаются с 12 дня до 10:30 вечера. Ресторан «Они», 1450 Clark Avenue West. Звоните известному повару Сурену Аветисяну, телефон 905-761-6484, 905-761-6484. Еще раз вам напомню, что самый выгодный на сегодня курс обмена валюты вы найдете в GTA Financial. Находится этот пункт обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню, угол Баттерст, рядом с Second Cup. И здесь же вы сможете моментально и выгодно обналичить чеки. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерст на Фрешко Плаза, рядом с Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Обмен валюты и обналичивание чеков на самых выгодных условиях. Ну, еще раз вам напомню, что RussianWeek.ca – это наш портал, который я вам очень рекомендую периодически открывать, хотя бы потому, что вы будете узнавать все последние новости. А я хотела вам немножко музыки. Давно мы ничего не ставили. Давно, потому что я ни на что не заводилась. Сейчас поставлю группу, которая, к сожалению, уже развалилась. Она в 2014 году уже распалась. Ну, я только их обнаружила. Вот, это был совершенно потрясающий дуэт. У них был просто как метеориты они взлетели, но долго не продержались вместе. Развалились. Группа называется «Гражданские войны», «Civil Wars».
Your red string tied to my finger, little I carry with me. You are sidelights, smoke rings and cigarettes, old lines and kisses from silver skis.
Oh, dear, now.
Ну, понятно, в общем, все, да, мы целую песню не можем прокрутить. Почему я про них вспомнила? Потому что вот мужская часть этой группы, да, его зовут Джон Пол Уайт, он выпустил альбом совершенно сумасшедший, просто сумасшедший. Я его заказала, я его вам принесу послушать, не буду с компьютера, принесу послушать сам альбом. Бюла называется. Ну, в принципе, не мой стиль музыки, но так, но он сумасшедший. Ну хорошо, давайте вернемся к новостям. Это была маленькая музыкальная пауза. Значит, новости у нас такие. Во-первых, мы все знаем, что Антарийский госпиталь. Жень, ты можешь мне даже чуть-чуть, да, тоже можешь подложить мне что-нибудь под новости. Значит, хотя они не очень радостные, но тем не менее. Значит, Антарийские все госпитали наши переполнены, мы это все знаем, это плохие новости, но есть, оказывается, хорошие. Согласно докладу, подготовленному Антарийским агентством, следящим за качеством здравоохранения, Health Quality Ontario, переполненность больниц по-прежнему является проблемой для системы здравоохранения. Но в докладе говорится, что число людей, которые обращаются в отделение неотложной помощи, несмотря на то, что оно растет, они как-то научились, в общем, его раскидывать по разным другим заведениям. А, кстати, каждый день все больше пациентов занимают больничные койки, ожидая получения помощи в других местах. И это, в общем, неправильно. Надеются они на то, что наши здравоохранительные органы, надеются они на то, что вот этот процесс ожидания будет проходить в других местах. Будут открываться, наверное, больше хосписов. Короче, хорошая новость заключается в том, что у нашего нового министра здравоохранения есть план. Есть ли у вас план, мистер Фикс? У меня есть план. Она его скоро обнародует. Будем знать, как они будут с нами, с нашим здравоохранением. Кстати, я видела недавно кто-то... А, мы с тобой это обсуждали по поводу знаков, да, в Онтарио. Когда вот эти вот знаки поставили, которые сколько welcome там они стоили. Да, welcome to, что-то такое по поводу бизнеса. Welcome to business.
Да.
Да, да, да. Ну, и она там что-то, ура, у нас там это самое, написала в Твиттере, а кто-то так ей жестко сказал, тебя поставили министром здравоохранения, вот этим занимайся. То есть народ не
дремлет.
Не дремлет, да, да. Что хорошо, это всегда правильно. Джастин Трюдо выступал в воскресенье на пресс-конференции по случаю завершения саммита лидеров азиатско-тихоокеанских стран, и его спросили, что он собирается сделать для того, чтобы сохранить в обновленном североамериканском пакте о свободной торговле раздел, защищающий права ЛГБТ. Он сказал, что... Короче, ничего толком не сказал, не будет это дело уточнять. Сказал, что на этой неделе, в пятницу, более 40 республиканских законодателей написали президенту США Дональду Трампу письмо с требованием убрать из договора формулировки, обязывающие все три страны придерживаться политики, защищающей работников от дискриминации. Ну, понятно, что Трюдо просто не хочет напрягать с Трампом отношения, потому что это как раз политика, которой он всегда придерживался и собирается придерживаться, но лишний раз решил на эту тему, видимо, не говорить. Что у нас еще? А, у нас опять стреляли в Торонто. Сообщение о выстрелах в районе улиц Блур и Баттерс поступило в полицию вчера в 4:20 утра. Приблизительно прибывшие на место патрульные никого там не обнаружили. Нашли только такси с пулевыми отверстиями в нем. А потом в госпитале, который расположен неподалеку, появился мужчина с огнестрельными ранениями. Его жизни они не угрожают. Возможно, это был тот самый человек, который находился в обстрелянном такси. Ну, соответственно, ведется расследование. Слушайте, а мы, по-моему, не обсудили совершенно неожиданный министерский скандал по поводу sexual harassment, да? Мы не Женя не обсуждала его в прошлый раз? Ну, короче, у нас тоже, я думала, что у нас уже нету таких глупых депутатов, которые до сих пор занимаются секстинг, там уже столько было примеров, но оказалось, что они есть. Причем не просто они есть, а они есть среди людей, которые сидят в политике много-много-много-много лет. И, Женя, у меня почему-то не перестал работать интернет.
Это не ко мне.
Это не к тебе?
Нет.
Ну, хорошо, ладно. Не могу тогда вам дальше читать новости, потому что мне, я ничего не вижу. Окей, хорошо, ладно. Тогда мы... у меня что-то вырубилось тут. Ну, хорошо. Сами почитайте новости на нашем сайте RussianWeek.ca, потому что читала я вам новости все равно оттуда, и почитайте про все политические скандалы. У нас
Виктор на линии.
А, Виктор, хорошо. Виктор, доброе утро. Нет, Виктор уже нет его у нас на линии, он уже ушел.
Виктор, насколько я понимаю, хотел спросить насчет сегодняшнего Санта-Клаус-парада, который будет проходить в 12:30 начало. Но информацию, я думаю, все равно можно... То есть он захотел услышать это от нас или спросить нас?
Нет,
но,
нет, да. А какая информация? Он проходит, да, он будет проходить
сначала.
Маршрут,
да.
Маршрут по всем на сайте метро Торонто. Вы можете зайти, маршрут там нарисован, какие улицы закрыты, там все обозначено. То есть на сайте Сити Холла зайдите туда, метро Торонто, там все есть. Он просто хотел узнать,
во сколько
начало?
12:30.
Спасибо, Жень, что ты посмотрел. Кстати, что-то еще на сайте метро Торонто интересного было, я хотела народу рассказать. Ну ладно, вспомню, расскажу. Давайте к нашему второму гостю. Он первый раз у нас в эфире. У нас, видите, тут демократическая обстановка, поэтому... Значит, это человек, который будет рассказывать про налоги, про ваши. Вы помните Виталий Тимохов, у нас он был неоднократно, он у нас был в гостях. И мы с ним обсуждали какие-то новшества, которые в связи с налогами на нас обрушились. Какие-то были более интересные, какие-то были менее интересные новости, какие-то вообще никого из нас не затрагивали. Но вот сегодня Артем Кобзев, правильно?
Правильно. Спасибо.
Доброе
большое.
Утро, Артем. Есть вещи, которые, в принципе, ко всем относятся, да, потому что если даже в Канаде вы живете и никогда не открывали семейный бизнес собственный, да, то все равно у всех есть идеи, может быть, его когда-нибудь открыть. Поэтому, наверное, важно поговорить о том, как правильно структурировать бизнес домашний, да, семейный бизнес, таким образом, чтобы с точки зрения налогов это вам не очень дорого стоило. Ну, еще поговорим про налоговые изменения для бизнес-менеджеров. Это тоже какие-то новые законы, которые я, например, не в курсе была, которые на нас... Это антарийское правительство или это канадское правительство на нас?
Канадское правительство.
Канадское правительство. Да. Ну, давайте с этого и начнем. Да? Расскажите, о чем речь, какие новые налоговые изменения будут для бизнес-менеджеров от канадского правительства.
Да, так что вот у нас буквально в предыдущие 2 года изменился закон очень сильно, если мы говорим о бизнесе, который ведет просто owner-manager бизнес называется, это когда человек и shareholder, и директор, и офисер, и еще как самое, и в общем ведет все функции своего бизнеса, это мы говорим о корпорациях. Проблема в том, что очень много, мне кажется, чтобы это объяснить, лучше сначала начать с самого начала и просто сказать то, что бизнес обычно, вот как я вижу, чем я занимаюсь, бизнес ведут хотя бы вот такими способами, или как sole proprietor, когда ты сам ведешь бизнес от своего лица, через корпорацию или через partnership. Это в основном, вот я хотел бы сегодня поговорить о корпорациях, потому что закон изменился, по закону обложения изменилось именно о том, именно если вы ведете бизнес свой через корпорацию.
Я помню, нам Виталий запугивал, что оно вот-вот скоро, вот последний вагон, надо в него успеть вскочить. Да, я помню это.
Да, и в принципе изменения были достаточно большие. Вот если некоторые, может, до сих пор помнят, что было... До этого у нас все время было kiddie tax назывался, что вот в принципе, если у вашем shareholder, вашей корпорации ребенок до 18 лет, то там в принципе деньги, которые он зарабатывает и как shareholder или получает, это все переходит родителям и в принципе там никакого tax saving не будет. Проблема в том, что люди используют корпорации и то, что хочет канадское правительство как бы излечить, можно сказать, они используют корпорации для того, чтобы пытаться вытащить деньги из своей корпорации, когда они зарабатывают ими в the most tax efficient way. Это получается то, что они будут смотреть, если, например, вот ребенок или женщина, или жена, или муж, который не работает, они находятся в самой маленькой tax bracket, и если на них, если вытаскивать, делать distribution именно как на их shares, в руки их, то тогда они будут очень мало платить по налогам. И это называется income sprinkling. И вот это то, что хочет наше правительство, я не знаю, как сказать...
Лишить нас этих денег, да. Что всегда хочет правительство? Отнять деньги у нас и взять себе.
Да, я просто хочу более политически корректно сказать все это, но не получается. Но, в принципе, это делали owner-manager давно. Вот это income sprinkling было самое главное инцентив, чтобы вести бизнес через свою корпорацию. И до сих пор можно это делать, и это я не хочу никого пугать, что это невозможно больше делать, это неправда. Но дело в том, что это надо будет больше, надо будет просто подольше сидеть и побольше попланировать, вот как получается. Я вам скажу несколько вещей, что до 18 лет это тяжело делать income sprinkling, между 18 и 24 тоже тяжело, но можно, и после 24 будет уже там более легко, но до сих пор надо будет иметь в виду несколько вещей. Я просто не хочу в них углубляться, потому что это очень technical и очень будет boring, по-честному.
Ну и плюс это каждому надо, наверное, все-таки свою собственную ситуацию, потому что это не общая, наверное, история, а у каждого в конкретном случае конкретная. Значит, если вы хотите позвонить, Tax Chambers называется, компания
Tax
ваша.
Chambers.
Если вы хотите позвонить, назначить консультацию по поводу того, как вам правильно, будем говорить, уходить от налогов, в общем-то, речь идет именно об этом, правильно и легально, минимизировать
налоги,
не уходить, то вот телефон 416-847-7300. По поводу семейного бизнеса, я думаю, что это как раз народу более понятно и более, в общем-то... Давайте, может быть, какой-то пример возьмем
Вот давайте даже, допустим, я, например, я хочу, например, открыть какой-нибудь ритейл-стор, чтобы продавать там свои какие-то, допустим, одежду возьмем.
Допустим, я открыла бутик.
Это можно все, конечно, начать как sole proprietor, получить продукт, и все продавать можно онлайн, можно через разные сети продавать. Некоторые люди решают идти дальше, решают открывать свой retail store, например, и все такое, и при этом это называется business expansion, бизнес растет, и они смотрят, как мне лучше защитить себя от potential creditors или какие-нибудь lawsuits. Поэтому обычно люди берут переводят свой бизнес на корпорацию и ведут свой бизнес через корпорацию. Наше правительство все время толкает всех бизнес-оунеров вести активный бизнес через корпорацию, потому что у нас есть хороший tax incentive, если вы хотите этот бизнес в конце концов продать. Это у нас Capital Gains Exemption, сейчас индексит на этот год и все такое, это можно вытащить.
То есть вы раскрутили бизнес, заплатили не так много денег, когда вы его продаете, да, и открыли следующий, например.
Условно. Да, можно как сам это. Но в принципе в том, что все как бы смотрят на end result, и это то, что вот если бизнес разрастется хорошо, то можно взять просто и его продать третьему лицу, и можно вытащить 850 тысяч долларов, примерно вот так вот, как бы защитить их от налогов. Вот так получается.
Ну, это приличная сумма, кругленькая сумма вполне себе.
Да, это tax savings больше 200 тысяч долларов, если взять это effective rate и все такое. Поэтому это большой инцентив для людей, чтобы вести свой бизнес через корпорации. Но эта корпорация должна быть small, qualified small business corporation, и все такое, там, надо, там очень много тестов надо, которые встретить. Но, в принципе, это все делать возможно. Это не то, что возможно, это вполне все так и делают, в принципе. Ну, самое главное то, что очень много барьеров наше правительство стоит, чтобы эта корпорация считалась такая qualified small business corporation. Например, вот это, если, например, многие бизнесы любят держать деньги в корпорации, просто лишние, которые не идут на, например, на инвентори, они просто лежат или не идут на то, чтобы платить своим employees. Они просто лежат и собираются там, потому что люди хотят как бы сохранить, ну, допустим, даже я скажу, 87 центов на доллар, если income компании не до 500 тысяч долларов. И получается, как бы в руках, чтобы они себе вытащили на себя, у них получается, ну, допустим, даже округлим между 55 центов, а здесь они могут 87 центов держать себя в корпорации на доллар. И они этим местом, они как бы используют свою корпорацию как кошелек, и там копят деньги. Вот именно правительство не хочет, чтобы копили деньги, и она хочет, чтобы вы держали эти деньги как бы у себя в руках, чтобы их, конечно, обложить налогом сразу. И многие люди вот вытаскивали, как я до этого говорил с самого начала, и отдавали своим женам, мужам, мужьям, детям, даже после больше 18 лет, которым было, чтобы именно вот так, как бы, most tax effective way вытащить их из корпорации, и чтобы так это они там не лежали и не портили корпорацию, и shares не contaminate их, чтобы их можно было потом, в конце концов, продать. Сейчас это сделать как бы тяжелее, потому что, ну, не то, что тяжелее, то же самое, просто сейчас будет более дорого вам стоить это сделать. Поэтому сейчас, опять же, мы садимся с очень многими бизнес-оудерами и делаем, ну, которые начинают только именно свой бизнес, потому что лучше, конечно, и дешевле это все начать планировать с самого начала, а не когда уже бизнес разрос, все такое, потому что там уже больше вариантов, там больше уже, ну, как бы больше подводных камней, которые надо будет...
Ну вот давайте вернемся к моему бутику тогда. Да. Допустим, грубо говоря, вот я выросла уже там, сначала только вкладывали деньги, да, вот бизнес разросся, уже как бы прибыль. И вот у меня как бы, я, например, попадаю в такой бракет, когда я много должна денег отдавать. Да. Как мне сделать, как мне минимизировать свои налоги? Я могу кого-то нанять там из своей семьи, например, или я могу... Я не знаю, на благотворительность часть денег, чтобы сократить бракет. Как мне...
Сейчас, опять же, в зависимости от членов семьи, по-честному, и как они involved в вашем бизнесе. Если они просто как бы, вы просто их поставили имена на minute book, чтобы они просто там были как notional shareholders, скорее всего, вытащить будет все не так легко, потому что...
Нет, ну а если я пришла, вот ребенок мне пришел, там помог, я не знаю, шмотки померила, перебрать что-то, я могу ее оформить как part-time, например, и на нее выписывать зарплату, или это невыгодно?
До сих пор можно сделать, если ребенку между 18 и 24 лет, но он должен работать минимум 20 часов в неделю.
Угу.
Тогда можно что-то, то, что вы вытаскиваете из своей корпорации, должно быть reasonable. Reasonableness. У нас есть такой тест, и когда наша CRA получает такой тест в свои руки и пытается его apply, мы это не очень, в принципе, любим, потому что кто они такие, чтобы они знали, что такое reasonable? Это, в принципе, они не могут сделать такой determination, и у нас все время с этим проблема. То же самое можно...
Потому что это можно трактовать и так, да?
Конечно.
Есть, ну, понятно, что все... ну, вообще лойеры любят, когда как бы более четкие определения, потому что им легче с этим бороться. Ну, понятно, да.
Да. В принципе, можно еще вытащить деньги, как и salary просто. Но это имейте в виду, что вам надо будет и делать разные statutory deductions, CPP contributions, все такое.
Это многие... То есть ты просто тупо нанял работника, но нанял своего, своего, грубо говоря, деньги остались в семье, но ты все равно все, я понял, все соответственные выплаты ты делаешь.
Да, и вот именно вот то, что вопрос, что reasonable платить своему работнику, или это намного другой reasonableness test, чем тот, что такой reasonable дивиденд. Поэтому, в принципе, здесь, опять же, надо все зависит от контекста и от ситуации. Надо просто сесть, посмотреть на все книжки, например, Минобук вашего бутика, и посмотреть financial statements, tax returns и все такое, и потом понять, сделать несколько comparables с другими такими же бутиками, и тогда можно понять, что такое reasonable для себя, вытащить и как бы для себя понять, что это такое, и распланировать так, чтобы до сих пор можно было вытаскивать как бы...
А вот вы сказали, что хорошо бы с самого начала планировать, да? А какая вообще структуризация, вот если мы говорим о том, о минимизации налогов, какая изначально правильная система?
Вы знаете, сразу все как-то открывают компанию и начинают работать. Просто никто не думает, как правильно открыть, как правильно оформить свой бизнес, да. Лучше сразу открывать две компании. Одна будет как operating company, которая у вас будет вести ваш бизнес, а другая будет ваша как бы holding company, которая тоже будет там находиться как shareholder.
То есть вот так вот, прежде чем открывать бутик, надо было с вами посоветоваться.
Ну, в принципе, если active business, лучше сразу иметь хорошую компанию, лучше иметь сразу две компании, holding компанию и operating компанию, потому что это никогда не помешает. Да, там можно будет бухгалтерам платить больше annual maintenance и все такое, и это все ясно, но в принципе то, что вот это решает много вещей, и включая в том числе то, что ваша компания будет все время считаться как бы pure для вот этого qualified small business test, что если вы когда-то хотите сделать exit, пройти это все и продать, вы можете делать более спокойно. И опять же, вы можете в эту компанию, которую вы открыли, вот holding компанию вашу, вы можете туда посылать дивиденды от вашей operating компании и при этом накапливать деньги там. Опять же, вы будете там получать, ну, даже если сказать максимум, если вы будете платить налог, сейчас нас округлим 27% на компанию, то опять же у вас в руках будет там 70, в компании будет лежать 73 центов, если вы получали бы на руки, это все было бы у вас, вы получали 55-60 центов. Так что при этом вы там можете копить деньги в этой холдинг-компании и покупать недвижимость, если вы хотите commercial недвижимость покупать в нее и все такое, делать investments. Ну вот, там можно много путей взять таких. В принципе, вот так вот, это самая лучшая как бы организация с самого начала. Следующая степень уже идет, там можно и Family Trust поставить, и все такое, но это...
Ну, это уже более большой бизнес, да, более серьезный. Более большой бизнес. Если мы говорим о маленьком бутике, да, если мы возвращаемся к моему бутику,
да,
которого
тогда, конечно, вот я... И, в принципе, то, что я хочу сказать, это просто никогда не... Все время надо сесть и правильно подумать, потому что, да, одна компания — это хорошо, и все здорово, но, в принципе, сейчас при нашем... tax landscape, лучше иметь две, конечно, холдинговую компанию и operating компанию.
А какие-то подводные камни есть, про которые народ вот больше всего не в курсе, да, когда они открывают свою компанию, да, и открывают свой малый бизнес? Есть какие-то вот такие стандартные ошибки, которые люди больше всего делают, от которых может вот ваш совет предотвратить эти ошибки?
Вы знаете, очень многие... В принципе, я вам скажу, очень много подводных камней есть, но сразу вот, если пойти сразу к профессионалу,
такой
хорошему...
Такой самый-самый common такие.
Самая-самая common проблема в том, люди открывают корпорацию свою неправильно. Они берут, просто идут в министерство, наше министерство, и открывают компанию со стандартной share capital, вот то, что написано там, можно...
Стандартной
формулировкой. Формулировкой, да, самое, что вы можете получить 100, unlimited amount of common shares, и все. Понимаете, это все проблема в том, что вы себя просто как будто вы ноги вставляете в цемент, и вы не можете потом двигаться после этого. Придется все равно в конце концов идти или к бухгалтеру, или к лоеру, чтобы они меняли этот share capital, чтобы можно было дальше вести планировку и делать правильную структуру себе ставить. Это самое главное. Я очень много видел компаний, которые просто... Люди просто начинают, и в принципе они... не то, что они просто себя... как бы, ограничивают, да, в своем это возможности, что они могут сделать. Угу. И это самое главное, в принципе. Потому что все остальное, там очень много подводных камней, которые могут быть, и все такое, трэпс, как мы называем их так, трэпс. Но, в принципе, это все можно уже решить, если просто правильно сформировать форму от своего бизнеса.
Ну, потому что, когда люди открывают бизнес, у них основное, как бы, да, основное, о чем они думают, это будет ли работать, а заработаю ли я на этом деньги, а вдруг я потеряю на этом деньги. А именно о формулировках, каковы это же бюрократия, все, никто же думать об этом не хочет. А потом, в тот момент, когда оказалось, что ты, да, денег заработал, тут выяснилось, что для дальнейшего зарабатывания... Есть некоторые проблемы. Я вас поняла. Михаил у нас на линии. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Налоги платятся с доходов или с каких-то еще?
С доходов из разных сорсов.
Вы можете... Дело в том, что вот такой пример. Потому что мне надо платить налоги с инвойсов, которые я написал.
Ну, в принципе, инвойсы за сервис вы написали. Вы написали кому? Себе?
Я написал инвойсом за работу, которую я сделал. И жду, чтобы мне дали деньги. Но я уже должен платить налоги за то, что я еще не получил.
Ну, в принципе, это так. Потому что даже если вам делают какую-то promissory note дают, вы сразу должны за это promissory note
платить. Получается, что мы платим налоги за мечту, которую мы хотим получить. Допустим, я сделал, грубый пример, я сделал какую-то работу, и я ее оценил в миллион. Я написал инвойс на миллион. А этот говорит, это $100 стоит. И дает мне, через полгода дает мне $100. А я уже должен платить эти налоги на миллион.
Не, ну смотрите, во-первых, это немножко не по адресу, потому что у нас вот есть, например, человек, который тоже адвокат, но который регулирует, он адвокат по трудовым соглашениям. Вы же должны в этот момент, у вас должна быть бумажка с вашим человеком, эмплойером, которому вы выставляете инвойс, на каких условиях вы с ним работаете. Что же вы прикинули, что он вам заплатит миллион, если он вам этого миллиона не обещал, что прикидывать-то?
Подождите, я делаю работу, и я ее оцениваю.
Ну-ну-ну, это как, мало ли как вы ее оцениваете. Вы не можете человека, бил его, да, инвойс ему прислать, если он заранее с вами не оговорил.
Я говорю, что это грубый пример. Грубый пример. Но если он вообще откажется мне платить, если у него нет денег на это, и что мне делать? А я уже должен за это платить налоги.
Ну, в принципе, это deemed, то, что вы что-то получили. Но на самом деле, если вы пока не получили, если у вас контракт, например, есть. Если у вас так, два конца контракта.
Нет, дело в том, что у меня не хватит средств, чтобы заплатить за этот инвойс.
Нет, Михаил, смотрите, вы немножечко, в принципе, не понимаете систему инвойсовых отношений, да? Оно не делается, с потолка не берется. Должен быть контракт, должна быть договоренность.
Алла, у вас нету бизнеса, наверное.
У меня нету бизнеса, это правда.
Да, у меня есть бизнес, так что не говорите это.
Я вам скажу одну вещь. Вы платите налоги со всех ваших сурсов. Если это ваш идет как бы бизнес, это у вас active business, как вы говорите, что активный бизнес, вы в конце концов отсчитываете все это в конце года.
Да, да, я отсчитываю в конце года. Но если я еще не получил за это...
Это считается ваш receivable, понимаете? А receivable это все такое, это тоже то, что...
Я считаю, что надо платить от доходов. То, что я получил, и за это я должен платить налоги. Не то, что я мечтаю получить.
Вы не можете мечтать получить. И понимаете, дело в том, что это все hopes and dreams, это не так.
Да.
CRA смотрит на то, что это все tangible. Понимаете, если вы просто пишете receivable, вписываете такой себе, который вы просто придумали, это, в принципе, accounting fraud. Такого не может быть, понимаете?
Дело в том, что у меня много друзей тоже возмущены вот этим, что им надо платить за инвойсы, которые они выписали. А кастомер, который должен оплатить это, не спешит оплатить.
Нет, ну вот, извините, конечно, я немножко не понимаю. Ну вот я работаю в газете, да, грубо говоря. Окей, это не мой бизнес. Ну неважно. Вот у нас объявление в газете стоит, условно говоря, там $100, например, да. А человек дал рекламу. Он знает, что это стоит $100. Боря ему, например, выписал инвойс, да, и говорит, дай $100, я поставил твою рекламу в газете. К Как он может... Да, он должен...
А он скажет, а мне не нравится эта реклама, я не буду за нее платить.
Ну, такого, вы знаете, это такое просто...
Ну, это
просто...
как бы...
Да,
это
уже...
в принципе можно?
Ну, в принципе,
это да,
можно,
это плохо,
только,
да, но в принципе
это...
можно.
Ну, вы можете все время взять ему specific performance, засудить его за это, понимаете, это уже между вами и ним идет, если вы за это вы сказали, что
да,
вы получаете...
Да, между мной и им, но платить-то надо мне пока.
Ну да, но я понимаю, но вы можете все время как самое это свое action, как вы сделаете, скажете, что вот мне нужен specific performance, мне должны мне получить, в конце концов, вы деньги должны, как бы, можете засудить человека и получить деньги.
Да, я считаю, что правильнее было бы платить за то, что я получил.
Знаете, очень можно чего считать правильнее было бы. Просто у нас это правительство так устроено, наш такой это наш income tax так нам говорит. Что мы можем с этим сделать? В принципе, ничего.
Ну, потому что income tax не может рассчитываться, да. Учитывая то, да. Что людей могут обмануть. Конечно, могут. И жуликов много, и обмануть вас могут.
Income tax должен рассчитываться на доходы. Сколько я получил, за это я плачу.
Нет, ну, Михаил, вы можете как бы это, да, должен быть, и вы хотите... Я тоже, например,
нет,
считаю, это вопрос, смотрите, это вопрос из другой... Это немножко из другой оперы вопрос. А я вообще считаю, что income tax платить не надо, а надо платить как то, что называется luxury tax. Вот ты потратил, ты заработал кучу денег, они у тебя лежат в тумбочке. Чего ты платить должен на них налог, если ты их не тратишь и не пользуешься, а сидишь, как этот Плюшкин, на этих деньгах? А вот ты пошел, купил себе, там, я не знаю, за 3 миллиона дом, тогда ты, да, заплатил налог.
И то же самое, я, например, я сторонник того, что корпорации вообще не должно быть никакого налога. У нас сейчас вот, допустим, 13% у нас сейчас идет small business rate, округляю я, и 27% просто простой rate, 27%. Зачем нам это вообще платить, когда можно просто платить ноль, в принципе? И потом, если мы делаем какие-нибудь экстракшены с компанией нашей, в себя вытаскиваем деньги, как distributions, как или дивиденд, или salary, все такое, мы на это платим наши таксы. В принципе, многие штаты в Америке сказали, что мы не хотим как бы tax наша корпорация, для того, чтобы просто сделать более бизнесы и foreign investment более attractive. В принципе, я бы тоже, я сторонник того, чтобы они, чтобы корпорации наши ничего не платили, но это нереальность просто, знаете, это все.
Ну нет, желание есть у всех, ну просто желаниями, как бы налогообложения, да, занимаются политики, а налоговый адвокат занимается тем, что уже есть из оснований, на основании как бы существующих уже законов, он вам помогает их как бы навигейт, да, внутри них.
Да.
А что говорить о законах, которые пока нет? Это по другому адресу.
И как бы вы говорите, инвойс выписали. Вы инвойс выписали, инвойс считается legal, не то, что legal, он такой считается, ну да, даже можно сказать, что он legal документ, то, что вот это ваше, это у вас income ваш, это вот ваш income на весь год, и вы, вот это вот то, что вы получаете с этого инвойса, что вам платят, это вы должны ставить в конце года, как ваш income для вашей корпорации. Дело в том, что, заплатили вам его или нет?
Не полученные деньги... проценты могут идти еще.
Ну, если вы не платите ваши налоги, будут проценты идти, правильно?
Нет. Допустим, если мне заплатили бы это, я мог бы вложить и иметь это проценты. А так, если мне не заплатили, а я еще на это должен налоги заплатить государству, а потом они будут разбираться, или вернут мне, или нет. И они мне возвращают без процентов.
Вам просто надо будет по-другому тогда делать. Я просто не хочу вам говорить, как вести ваш бизнес, но просто надо по-другому заключить контракт, тогда получается, чтобы правильно собирать сразу. Вы знаете, даже платить могут, да, могут просить отсрочку и все такое. Это все бывает, все получается, идет как в account receivable, все, что это, то, что вы... Бывают prepaid контракты. Это, в принципе, вам это вопрос не по налогообложению, а просто более private corp, это contract law. Это как вы правильно заходите в контракты.
Ну вот это то, что я сказала. У нас есть другой адвокат, Николай Щербинин, он по трудовым отношениям. Он вам расскажет, как правильно подписать контракт, чтобы у вас меньше было шансов, что вас надуют. Скажем так. Это немножко не из той оперы. Ну, все равно спасибо за вопрос, Михаил.
Ну, спасибо.
Да, всего доброго.
Все хорошо.
До свидания.
Не, ну, понятно, что человек озабочен. Вот это как бы то, про что я говорила. Да, что люди озабочены day-to-day как бы ситуациями, да, что ему не доплатят, что ему не это самое. А смогу ли я заработать бизнес? Смогу ли я, грубо говоря, свести со своим личным бизнесом концы с концами? А не о том, как его изначально оформлять. У них по-другому же как бы настрой.
Вы знаете, и проблема в том, даже к этому моменту вернуться, наше правительство, оно я не сказал бы, что оно reasonable, но оно делает так, что было бы все, это наша self-reporting система, он делает все, чтобы было бы как бы для нас, как бизнес-оунера, принципе, чтобы это нам было легче, репорт на своих financials, каждый год, чтобы можно было взять и показать правительству, доказать, сколько мы получаем, сколько мы тратим, все такое, чтобы там они имели в виду смотреть, как, ну, как, насколько вы будете платить. Это все это для нас делают, например, даже вот это. И, в принципе, они не могут смотреть такие individual cases, когда кто-то что-то недоплачивает, все такое, потому что тогда у них нет достаточно средств на это выйти на такой level, чтобы все это изучать. Они показывают, что вы показали такой, да, даже, допустим, invoice, или вы сказали, что вы получаете какой-то promissory note, у вас там интерес идет какой-то, вот, и они говорят, что если вам, если даже вам не платят этот интерес, нам все равно этот deemed интерес в конце года вы должны за него отчитаться. И, к сожалению, ничего не сделаешь.
Ну, это, да. У меня есть еще несколько вопросов, которые к бизнесу, конкретно к бизнесу не относятся, а относятся к нон-резидентам, потому что мы с Виталием все время обсуждали как бы по поводу Америки, Канады, как люди, да, облагаются налогами, когда они там работают или здесь работают. У меня вопрос по поводу нон-резидентов, если... Если, например, люди property покупают, как с точки зрения налогов это дело тратит? Если вот американец, например, купил здесь property.
Если американец купил здесь property именно. Вы знаете, в принципе, это очень тяжело объяснить на прямом эфире, мы все время смотрим на это.
Потому что есть какой-то... Почему я спрашиваю? Потому что я где-то увидела, что есть non-resident speculation tax. И вообще, что это такое, с чем это идет?
Вы знаете, это все это общий такой общий такой фреймворк, чтобы который окружает много законов, которые у нас сейчас это в как здесь на outbound taxation, который мы называем, когда наши резиденты, когда не резиденты покупают здесь недвижимость, например, и как для инвестмента. Одно из здесь, например, у нас есть разные, например, вот, TCP режим, это Tax on Canadian Property режим. Они должны отчитаться правильно перед нашим правительством, если они ее продают, там надо получить Section 116 certificate и все такое, там разные withholdings, которые происходят, что мы как канадцы должны у себя удержать, для того, чтобы make sure, что американцы просто не приезжают сюда и не покупают это свои наши property, и ничего как бы за них как бы, это, в принципе, не то, что не платят, а то, что как бы пытаются от этого увернуться от платежа. Поэтому это...
А вот где можно, вот направьте меня куда-нибудь по какому-нибудь адресу, где можно посмотреть это на интернете, да? Законы связаны с тем, вот, например, у меня родственники есть в Америке. Вот я, например, хочу купить property, да? А у меня родственники в Америке, у меня денег не хватает, и я, допустим, они хотят в долю войти. Как в этой ситуации? Вот мне где посмотреть информацию? Потому что они, допустим, хотят, но боятся, вдруг их налогами будут обкладывать.
Вы знаете, сурсов очень много, где можно посмотреть такую информацию. Главное начать ее, главное посмотреть, какие сурсы, правильно или нет. В принципе, как многие все начинают, сразу все начинают Google и все такое. Я вам скажу, что все вот эти publications, как бы, из Canadian Tax Foundation по этой теме, если найти какой-нибудь journal или какой-нибудь article, Canadian Tax Foundation, STEP Foundation, STEP Foundation.
STEP?
Да, это Society for Trust and Estate Planning Practitioners. У них все, такие есть датабазы свои, где там можно все, именно их по ним искать, и, в принципе, можно все найти в search function, который там находится. Такого, как был, существовал до этого веб-сайт, назывался он taxinterpretations.ca или taxwiki еще был. Я не знаю, насколько они апдейтят просто. И, потому что, по-честному, закон так быстро меняется, и все такое, поэтому тяжело быть он топовым.
Ну, никаких новых сейчас нету, там ничего вам такого не попадалось, чтобы как-то, как бы...
Нет, вы знаете, их самое нет, и просто я бы хотел вам больше как бы об этом рассказать, все такое, но я просто, в принципе, не занимаюсь cross-border planning'ом. Виталий, кстати, занимается.
Поэтому. Да, так мы поэтому я говорю, поэтому что мы с ним периодически это обсуждали, да. И я как раз думаю, я у него спрошу, потому что, ну, просто относительно собственности.
Просто да. Вы просто принцип в том, то, что если non-resident покупает здесь что-то или видел какой-нибудь income здесь, income-earning business, мы как канадцы должны сделать определенный withholding в зависимости от многих факторов, и еще включая, самое главное, наверное, это наши tax treaties с Америкой. Мы должны определенный процент у себя задерживать, как бы, у нас obligations есть как канадцев withhold эти таксы каждый год, чтобы разные distribution, которые идут в Америку, у себя в руках, для того, чтобы убедиться в том, что Канада наша получает, собирается non-residents тоже эти таксы.
Угу. А, Женя, у нас кто-то на линии?
Вопрос? Просто вопрос, да. Правительство Онтарио собирается для low-income families какие-то послабления в таксах, и будет ли это и на, ну, касаться и бизнесов тоже, может быть, у кого бизнес не очень обширный, не очень большой.
Вы знаете, в принципе, бизнес, если он обширный, не обширный, для Канады, для нашего правительства там...
Ну, это, как я понимаю, провинция, это Онтарио.
Провинция, да. Провинциальная, да.
Да.
Не, но все равно мы же живем в Онтарио, на нас это все
да,
равно
вы
действует.
Да, вы знаете, как сам этот, все, что... Это на провинциальном уровне они могут помогать individuals как individuals, а не, в принципе... бизнес до сих пор идет как бы... Весь такс, я вам скажу одну вещь. Такс — это federal, да? То, что наше провинциальное правительство нам может помочь здесь, это может дать какие-то, например, rebates или что-то такое, вот, или tax credits какие-то, они могут помогать нам, чтобы это... в принципе, я не видел, я слышал, что идет разговор о том, что они хотят какие-то определенные rebates вернуть low-income families. Но такого особенного еще я не видел такого, что было что-то написано в legislation, уже что можно было прочитать и заключить в этом какое-то определенное сделать заключение, сказать, что да, они нам помогают. В принципе, правительство наше Онтарио хочет, чтобы мы себя как бы чувствовали хорошо, уверенно, и поэтому они нам в конце концов будут.
То есть вы думаете,
помогать.
Это может быть политические просто шаги, а не какие-то они пока налоги не собирают?
Конечно, это все время то, что идет на провинциальном уровне, это более, мне кажется, более, по моему мнению, это более политические шаги, чем.
То есть они реально особо ничем помочь не могут. Нет, но они могут какие-то regulations убрать, да, чтобы просто бизнесу было легче существовать.
Да, да. Вот, например, они могут помочь, например, какие-нибудь сделать. Например, наши бизнесы, например, очень много платят сейчас property tax, да, любые
да.
бизнесы вот даже. Вот, они могут с этим помочь, так и на таком уровне, понимаете? Но то, что вот именно вот такая структура, то, что вот написано, что вот корпорация такая-то вот ведется, там это все. Вы знаете, они могут убрать, правительство может свои, у них же, у нас два левела идет, как он называется, tax, это federal tax, это идет то, что федеральное правительство собирает, и provincial tax,
да.
Есть тоже самое, что вот это собирает свое, вот это small, они диктуют там small business rate, rebate, все такое. Они могут с этим тоже манипулировать. Но дело в том, что в принципе, они должны это делать in line с другими провинциями. Знаете, как в Альберте до этого было мало очень provincial tax, и все uh-huh. как-то бежали туда и все такое, чтобы там какой-то сделать какой-то saving и все такое. Они могут это сделать, я не исключаю этого. Но то, что вот именно вот для бизнесов, которые вот они могут reduce small business rate, например, если бизнес получает меньше 500 тысяч долларов, они могут, например, допустим, как в Альберте, там пытались опустить до 12%, даже до 11,5% говорили, не знаю, опустили или нет, я не смотрел в последнее время. Ну вот они именно вот этот small business rate, они могут его опускать. Поможет ли это small business или нет,
пока
мне кажется,
непонятно.
Мы не знаем. Да. Конечно, 13-11%.
Ну окей, давайте дождемся конкретных
да.
шагов каких-то, которые примет онтарийское правительство, и потом, если мы не будем понимать, хорошо ли это для нас, да, и как это для нас хорошо, мы вас снова пригласим, и вы нам тогда расскажете, если будут какие-то конкретные законы, да, что мы их сможем тогда уже конкретно обсудить. Артем, спасибо вам большое. Я считаю, что вы для первого раза прекрасно справились, плюс, я так понимаю, вам по-русски не очень учились. Вы, наверное, здесь на английском языке.
Да, я на английском.
По-русски вам, наверное, не очень легко.
Ну, вы знаете, просто вот эти разные нюансы, которые я обычно встречаюсь на английском.
Ну, да.
На русский тяжело их перевести просто.
Ну, это очень частая проблема, потому что люди, которые... Вот у нас девочка там из CRA приходила тоже очень... То есть все равно вставляем все мы английские слова, потому что очень сложно перевести, когда речь идет о таксовых кодах или о каких-то законах, да. которые... Ну, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Так, все готовы? Тишина. Включаем запись.
Рождество на Арбате – это потрясающе вкусно и весело. Новый год на Арбате – это красочный праздник и прекрасное шоу. Старый Новый год на Арбате – на что говорить? Я бы все праздники отмечала только здесь.
Стоп! Все нормально. Только правильно по тексту не на Арбате, а в Арбате.
А как это в Арбате?
Потому что мы говорим не про улицу, а про ресторан Арбат. Это здесь, на Сантер-стрит.
Так, дубль 2, пишем.
Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Сантер-стрит. 905-881-46.
Поехали, извозчик на Арбат.
Вопрос к любому, кто имеет моргидж и работает сам на себя. Как долго вы можете позволить себе не ходить на работу? Неделю? Месяц? Три месяца? Мой друг, водитель трака, ответил так. Даже лонг-викенд отражается на доходах. Что же такое disability insurance? Это возмещение зарплаты, если вы не можете пойти на работу, и на это есть у вас уважительная причина. Подробности на веб-сайте totruf.com или по телефону 416-222-0533.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com. Откройте сказочный мир русского телевидения с «Картина ТВ». 180 каналов из России, Украины, стран СНГ, Израиля. 14 дней архива передач, кинозалы, десятки тысяч фильмов и сериалов. Отличное качество. А приставка при подписке в подарок. Торопитесь, количество подарочных приставок ограничено. Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
11:48 у нас на часах. Вы слушаете «Радио Плюс». Наш генеральный спонсор – это компания «Ями Маркет». И это два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финч. Другой находится в Мейпл на Мейджор Маккензи и Даффрин. И это всегда самые свежие и вкусные продукты и деликатесы. Не забывайте про лоялти-карт. Покупайте, экономьте. Также не забывайте посещать веб-сайт yamimarket.com. Здесь вас всегда ждут самые вкусные новости. Если вы покупаете или продаете дом или квартиру, то у риэлтора Артема Аринкина есть многолетний опыт и сотни довольных клиентов. У Артема всегда есть что предложить вам как для покупки, так и для аренды. Более того, для покупающих впервые очень хорошее специальное предложение. Звоните брокеру Артему Аринкину 647-892-7836. 647-892-7836. И вот Артем ушел уже, но я еще раз вам напомню. Если вам по налогам нужна консультация, то Tax Chambers, телефон 416-847-7320. Немножко то, что я перед тем, как мы начали с Артемом разговаривать, я начала вам говорить, что у нас тоже политические скандалы, которые совершенно неожиданные, от людей, которых никогда это не ожидаешь. Я говорила про секстинг, про скандал с Тони Климентом, потому что мы его не обсудили, этот скандал. Значит, уже такой несвежий, а много-много лет проработавший в политике MP, который занимал всякие разные высокие должности. Тони Климент опозорился вообще самым как бы недостойным образом. То есть... Ну, я не знаю. Ну, вот, мужики, скажите мне, вот, Женя, объясни мне, вот как ты можешь посылать в наше время, будучи политиком, кому-то свой джанк вообще просто? Ну, как можно фотографии нет. Вот...
Мне кажется, это просто проблема с головой у него была на тот период, или вообще она у него есть. Вот и все. Это мое
проблема
мнение.
С головой. Нет, да, нет, но... Я даже не говорю о том, что это в принципе, да, для человека, которому там 50+, ну, это безумная глупость и вообще. Ну, еще когда пацаны это делают, я могу понять. Ну, для любого человека, да, даже если ты, не знаю, кто угодно. Но если ты политик, который 100 лет сидит в политике, который на этом собаку съел, который был МП при разных премьер-министрах, который был при... Как можно быть таким идиотом? Вот я просто, чем он думал? Как? У меня вот первая реакция была, как такое может быть? Я сначала думала, это какая-то неудачная шутка. Нет, чувак... Каким-то женщинам посылал свои фотографии не себя, не лица своего посылал, совершенно другого плана фотографии и всякие вот эти сексуальные тексты. Их же можно потом, во-первых, даже если просто тебе кто-то хочет подставить, да, как можно это, еще тем более женатый мужик, который, вот мне, конечно, совершенно, ну, естественно, был скандал, человеку пришлось уйти в отставку, да, но просто... Как можно не после всех уже, кто на этом сломался, как можно продолжать это делать? Вот объясните мне кто-нибудь. Я совершенно этого не понимаю. Ну хорошо, давайте немножечко. Жень, еще какой-то вопрос?
Борис у нас на линии. Вопрос такого
часа. Ты включи микрофон, потому что да.
Да. вопрос частного характера, но я думаю, что он такой полезен для всех, если у кого-то
ну,
есть.
Давай, да.
Борис, вы с нами на линии.
Борис.
Не, ну...
Радио только выключите, пожалуйста, иначе мы не можем. А он тебе задал вопрос?
Ну, у него проблема, он обращался в Toronto Housing Corporation, у него в доме появились тараканы, и какие-то определенные сервис, который он получает, они к нему не хотят приходить домой только из-за того, что есть таракан. Он звонит в Toronto Housing Corporation, ему там отказывают, около 2 месяцев идет борьба, тараканы так и есть, с чем, как бороться с этим и кому обращаться, не знаю. То есть, если уже Toronto Housing Corporation не могут решить эту проблему.
Нет, на самом деле я знаю, к кому обращаться, есть люди, которые это травят, но это просто за деньги, это экстерминатор, но это просто стоит денег, а как бы это, по идее, должны оплачивать, да, Toronto Housing Corporation. То есть это не вопрос, куда обратиться, а вопрос, кто за это будет платить. Если
может быть, я так понимаю, вопрос у него был начальство определенное, то есть какой-то менеджмент именно в самом Housing Corporation, что можно было надавить на каких-то определенных других клерков нижнего звена, поэтому...
Не, ну это как бы откуда мы знаем, это да. Просто по цепочке надо идти вверх, да, и ругаться с ними, то есть это целое искусство с ними ругаться, говорить там... Это у наших иммигрантов, плохо говорящих по-английски, не всегда хорошо получается. Это надо требовать менеджера, а если этот от него не получит помощи, да, еще вышестоящее звено, еще следующего менеджмента. То есть это, я знаю, что это борьба со всеми такими бюрократическими организациями. Но, в принципе, если уже совсем такая беда, ну, можно вызвать за свои деньги, наверное. Нет. Ну, я не думаю, что это такое безумное количество денег стоит, хотя, наверное, не знаю, не могу себе, не знаю стоимость этой процедуры, но, в принципе, полно людей, которые это делают, просто... Вот как Михаил говорит, потом послать инвойс этой корпорации, Housing Corporation, да, вот мне подравили тараканов, оплатите, а я, иначе я не доплачу свою эту квартиру на эту сумму. Кто у нас? Александр? Да, Александр, доброе утро.
Алла, здравствуйте. Как всегда в таких случаях к своему к депутату немедленно обращаться и что, мол, к депутату.
Не
все.
К депутату, к городскому советнику вы имеете. Да-да. Потому вот что Housing Corporation это муниципальное правительство. Ну да, точно, да, абсолютно правильный совет, да. А только что, тем более, что их выбрали, пока они будут чего-то там, может быть, даже пытаться что-то делать и помогать. Точно. Это к муниципальному советнику. Спасибо, Александр. Совет хороший, да. А я надеюсь, что Борис его слышал. Немножечко я хотела буквально в 2 словах, потому что у нас 5 минут оставить, поговорить по поводу, что будет с Америкой. Значит, вы, наверное, в курсе, да, что демократы забрали нижнюю палату Конгресса. Ну, как бы предупреждали, что так оно и будет. Но как-то никто верить не хотел. Но я вот перед передачей, там, перед этими выборами не хотела на эту тему говорить. Просто о том, что дальше будет происходить. Дальше будет происходить все очень просто. Значит, законы, может быть, никакие с места и не сдвинутся, потому что то, что нижняя палата Конгресса принимает, да, Сенат, который остался республиканским, он должен утвердить. То есть, скорее всего, это будут 2 года, когда ничего, будут попытки какие-то законы поменять, да, но Сенат будет это все блокировать. Но какие конкретные изменения будут происходить? Значит, расследования все, которые республиканцы вести не хотели, все трамповские налоговое жульство, которое, все его связи со всеми мобстерами, все это будет расследоваться теперь демократами. И это значит, что ждите больше арестов, ждите больше индайтментов. Вообще, конечно, ты карту видел, да? Orange County в Калифорнии полностью голубая. Это, там было там 8, что ли, округов, да, там был один голубой, остальные были все красные. Все республиканцы потеряли свои места. Это просто колыбель республиканской партии была Orange County. Это Рейган оттуда, Никсон оттуда, да? Это Cradle of Republican Party. Все, все голубое. Спасибо Трампу. Это то, что я, в общем-то, предупреждала, что произойдет, да. Ну вот, теперь... Почему? Чего?
Это как у нас в Онтарио.
Нет, это не как у нас
Нет,
в Онтарио.
Я имею в виду с Кэтлин Уинн. То, что произошло.
Ну, нет, потому что, смотри, у них есть, они получили полностью мандат, да?
Я понимаю, я именно...
У них есть возможность продвинуть, это только нижняя палата.
Я беру именно только вариант с нижней палатой, то есть...
Да. Их предупреждают. А знаешь, кстати, было очень смешно, потому что Трамп же впаривает всем и говорит, что у нас все в порядке, это будет red wave, да, это будет... У нас все прекрасно, и поэтому многие республиканцы не пошли на выборы. Они же считают, что он им впаривает, что у них все прекрасно. Предупреждали, чем это закончится. Они верить не хотели, потому что они верят Трампу. Ну, слушайте его дальше. Я людям говорила, да, чем это закончится. Причем это крыло демократической, республиканской партии, там же те пришли все, которые новые люди, там очень много прогрессивных демократов, которые Берни Сандерс и ему подобные, да, это гораздо более левый фланг, чем тот, который изначально был Хиллари Клинтон и серединка. Гораздо более левый. Ну, посмотрим, как все будет оборачиваться. Там сейчас будет 2 года интересные вещи происходить. Я потираю руки, потому что я буду каждый раз приходить начинать передачу с того, что я же вам говорила. Все, друзья мои, мы прощаемся с вами. 11:50. Да, подкаст мы собирались, да, Женя, сделать? I told you so будет называться. Все, мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Мы хотим эту прелесть. Мы жаждем ее.
Зарегистрируйтесь на сайте картинаканада.com и получите эту прелесть. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля в отличном качестве. Архив передач, богатая видеотека, а еще приставка в подарок. Окунитесь в реальный мир нереально прелестного телевидения с Картина ТВ.
Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Programming for Toronto's Russian-speaking communities can be heard every Sunday from 10 a.m. to 12 noon on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
This is AM 1430, CHKT.